Добрый день, это Будам. Сегодня мы разговариваем с представителем фирмы Microsoft Украина, с Александром Ореховым. Я хотел бы с вами поздороваться и представьтесь, пожалуйста, и сами расскажите о себе.
Здравствуйте, Александр Орехов. Сегодня моя должность называется руководитель департамента стратегических технологий компании Microsoft Украина, правильно? Нужно ли сейчас о себе рассказывать или, может быть, попозже?
Ну, как вам удобнее, я думаю, лучше представиться, наверное.
Окончил физико-технический институт, защитил диссертацию, затем несколько лет работал преподавателем, был в бизнесе, был на госслужбе, последние почти 6 лет в компании Microsoft Украина. В компании прошел несколько, я так бы сказал, позиций, занимался разными, инициативами, работа крайне интересная, ну и, как мне кажется, очень нужная. Ну, это если коротко.
Понятно. Ну, я вообще хочу сказать тем, кто нас слушает, что у нас довольно-таки интересная история знакомства. Мы лично не знакомы, никогда не виделись, но так получилось, что Александр писал статью для компьютерного обозрения киевского журнала, и там он упомянул мое имя, кто-то мне прислал. И так получилось, что мне показалось, что Александр считал, что я как-то отношусь негативно к компании Microsoft. Ну, я, в общем, ответил в своих предыдущих подкастах, но хочу повторить. Никогда не относился к Microsoft негативно. Вообще считаю, что некрасиво плевать в колодец, из которого пьешь, а из этого колодца пьют миллионы людей, включая Украину тоже, конечно. Хотя я не являюсь девелопер, который пользуется Microsoft-овскими tools. Я не есть разработчик. Но я, естественно, всегда пользуюсь Microsoft-овской операционной системой, когда нужно, и я пользуюсь Office и другими tools, поэтому, в общем-то, отношение у меня к компании Microsoft довольно такое, если можно сказать, дружественное или friendly. Вот так. А у вас, я думаю, просто было какое-то другое впечатление, да?
Ну, если позвольте, я тоже, прокомментирую то, что произошло. Дело в том, что когда я слушаю ваши подкасты, вы очень хорошо говорите об ошибках, которые не стоит допускать. Вот в моей колонке я как раз вот еще одну такую ошибку допустил, когда дал некую личностную эмоциональную оценку некоторым вещам, ну, которые мне, как говорится, показались или померещились. Что имеется в виду? Понятно, что, как любой сотрудник компании, я, может быть, несколько, более пристально, обращаю внимание на, вот те комментарии, которые, как говорится, в ваших подкастах есть. Как сотрудник компании, я, может быть, знаю какую-то подоплеку, которую, в общем-то, рынок тоже знает, но я, может быть, но опять-таки, мое отношение отличается от отношения рынка, поэтому мне кажется, что, другие должны тоже считать как-то по-другому. Вот. Если же говорить, коротко, то, по-видимому, мне надо было, не писать вот так, как я написал, а просто сказать, что, вот есть критика, мы к этой критике должны прислушиваться.
Вот. Ну, на самом деле, это не очень принципиально, кто что сказал. Но, в общем, мы уже сейчас знаем, что мы, в общем-то, относимся друг к другу довольно по-дружески, правильно?
Да, совершенно верно.
Ну, вот и все. Значит, давайте теперь поговорим по темам, которые интересуют и вас, и ваш, и вас, и нас. Нас – это меня в данном случае. Вообще, хочу сказать, что я из Киева. Вот, я жил в свое время напротив, совершенно рядом с университетом на Владимирской, 61. Это вообще напротив было пищевого института. Учился в школе 45, потом пищевой институт ее купил, и, в общем, нас направили в две другие школы, и закончил я в результате школу номер 94, которая была вот недалеко от Крещатика, там тогда была гостиница «Москва», я не знаю, есть она еще или нет, но это было как бы за ней, на Печерске. Там я закончил школу номер 94 и собираюсь вскоре туда поехать и встретиться с одноклассниками, потому что у нас юбилей намечается. Но я ни разу не был в Киеве за последние 17 лет, и я, конечно, понимаю, что было огромное количество изменений, в то время как многие приезжают оттуда и говорят, насколько там новых ресторанов построено, как они дорого и красиво оформлены. Я это понимаю, я это обязательно проверю. Но я знаю другое, что и все, что касается информационных технологий, просто, наверное, земля и небо за последние, скажем, 15 лет или сколько там. И тот сам факт, что Microsoft существует в Киеве, и там и Sun Microsystems, и Adobe, это, для меня это удивительно и интересно. И если вы могли бы сказать мне, по крайней мере, насколько большая ваша организация на Украине, и чем вы вообще там занимаетесь? Не вы лично, а ваши программисты.
В нашем офисе около 100 человек, я более точно сказать не могу, потому что это процесс такой динамический. Если говорить о нашем рынке, то есть вообще IT-рынок. В общем-то, он у нас еще такой молодой, развивающийся. IDC оценивает его размер всего рынка в 3 миллиарда долларов. При этом отличие такого emerging, развивающегося рынка, в том, что в нем много, я бы так сказал, высока доля железа и невелика доля расходов на программное обеспечение и на службы. По сравнению с развитыми рынками, в несколько раз меньше. Около 7% только от этих 3 миллиардов тратится на покупку программного обеспечения. А программисты, разработчики программного обеспечения у нас есть. Последние несколько лет росли большие рынки, и, соответственно, рос лавинообразно, я так бы сказал, спрос на услуги аутсорсинга. Поэтому наша индустрия разработки рапортовала буквально в 2001 году о том, что они продавали услуг на 30 или 40 миллионов долларов за рубеж, а уже, в прошлом году говорили о том, что вот эта цифра приближалась к 500 миллионов долларов. Ну, понятно, что этот год, может быть, внесет коррективы, но все равно, вот эта сфера деятельности не так пострадала, я так бы сказал, от кризиса, как какие-то другие.
Так вы хотите сказать, что у вас есть какой-то consulting division, и эти люди, консультанты, они работают на какие-то западные компании, как консультанты?
Нет, это не у нас. Я говорю обо всем рынке, обо всех программистах. Если же говорить о самом Microsoft, то Microsoft присутствует в Украине как компания, которая продвигает свои продукты на украинский рынок. Если же говорить о программистах, которые работают на Microsoft, то таких подразделений майкрософтовских, я так бы сказал, нет, но компания работает с компаниями-вендорами, то есть с поставщиками услуг для нас. И вот количество программистов, которые, делают разработки для Microsoft, приближается сейчас приблизительно к 400 человекам.
То есть, в общем, да, вместе с вашими вендорами. Но вы не собираетесь сделать у себя такую же модель, скажем, как IBM. IBM делает железо, IBM делает программное обеспечение, и у IBM огромный, как это сказать, division, department, где очень консультантов, которые просто, это называется professional services division, я думаю, и они просто работают консультантами у различных клиентов. У вас не так, да?
Соответствующее решение принимает не тот, я так бы сказал, куст, к которому относится наша компания, а те, кто принимает такие решения, они изучают множество аспектов, страновые риски, и поэтому я так бы сказал, что пока что, вероятно, еще рано прогнозировать появление такого центра разработки. Но я могу так сказать, что когда в мае прошлого года Стив Балмер посетил Киев, то ему такой вопрос задали раз пять. У него была встреча со студентами, студенты спрашивали, у него была встреча с предпринимателями, предприниматели тоже задавали ему этот вопрос. Почему нет и когда будет? Но Стив ничего не сказал пока что, в общем-то, может быть, будет, но когда неизвестно.
Слушайте, Стив Балмер – это человек известный в мире, конечно, и если бы он просто отвечал на вопрос, он был бы не Стив Балмер, он бы не стоял бы там, где он стоит сегодня. Он должен отвечать так, как это выгодно компании Microsoft, конечно, то есть несомненно. Но все же у меня вот какой вопрос. Вы видите, вернее, считаете ли вы, что работа в компании Microsoft, вернее, не вы, вы наверняка считаете, что это престижное место для работы, а люди, как вот в Киеве люди или на Украине люди, считают ли они, скажем так же, как здесь в Америке? В Америке 15 лет назад, наверное, Microsoft это был просто, как говорится, top of the line, то есть самый желанный был employer, всегда был Microsoft, работодатель. Всегда были самые сложные интервью там. Сейчас ситуация несколько изменилась. По моему мнению, Google вышел вперед в этом плане как желанное место работы, а Microsoft, наверное, мне кажется, на втором месте сейчас. Но все равно Microsoft – это очень престижное место для работы в Америке. Так ли это в Киеве?
Да, могу сказать, что это верно. И здесь несколько лет назад, 2 года назад, по-моему, был такой вот конкурс среди нанимателей, и наша компания была в тройке призеров, если не ошибаюсь.
Понятно. Действительно ли у вас интервью технически намного сложнее, чем другие компании?
Дело в том, что у нас компания маркетинговая в основном, то есть мы занимаемся продвижением продуктов. Но у нас есть группа технических специалистов, и их интервьюировать достаточно жестко и сложно, конечно, да.
Понятно. Слушайте, давайте я уже, может быть, отвечу на какие-то ваши вопросы, потому что я уже так захватил уровень в свои руки. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я с удовольствием отвечу.
Если позволите, во-первых, я хотел бы прокомментировать ваши комментарии о нашей компании, которые прозвучали, и, ну, не с точки зрения, сказать, их покритиковать, а просто какие-то вещи я хотел бы попытаться объяснить. Да. Начну, как говорится, с хорошего, если можно. Вы упомянули как-то о PhotoSynth и сказали, что это классная технология. Я хотел бы вас в этом поддержать. Дело в том, что любое распознавание образов – это очень, я так бы сказал, сложная, нетривиальная вещь, и поскольку там нету хороших алгоритмов, там должны быть эвристики. И когда что-то хорошее получается, то это потому, что получились очень хорошие эвристики. Вот PhotoSynth – это потому, что группа ученых из нашего подразделения Research вот напридумывала очень много хороших эвристик, которые действительно реально уже хорошо работают. Поэтому тут я хочу, как говорится, вас поддержать.
Была другая... Я могу прокомментировать это, если вы хотите. Да. Вообще, счет у Microsoft очень, я не знаю, знают ли там люди у вас на Украине, но у Microsoft очень как бы хорошая, как это сказать, хороший рейтинг, когда идет дело о специалистах в имиджинге. Мне кажется, Microsoft, на Microsoft работает человек 100, наверное, одних из лучших людей, которые специалисты в имиджинге в мире. И неудивительно, что вот этот вот, что называется Deep Zooming или PhotoSynth, это исходит из Microsoft. Хотя, и, конечно, Microsoft не единственная компания, насколько я знаю, я видел демо. Adobe тоже пытается показать нечто свое в этом же плане. Но я признаю первенство за Microsoft в этом деле.
Вот. А три других комментария, которые я, ну, как-то посчитал, хоть, может быть, более критическими, они сводились вот к чему. Дело в том, что в последние десятилетия, сказать, компания, ну, прошла через несколько таких, я так бы сказал, драматических периодов своей истории, когда должны были приниматься правильные решения. Я просто процитирую Билла Гейтса, который сказал так, что в каждый момент времени мы стоим на некоем раздорожье. Если мы дальше пойдем правильно, то все будет хорошо. Если мы их вернем куда-то не туда, то мы окажемся, так сказать, в роли многих хороших компаний, которые потом зашли в тупик и просто исчезли. И Билл приводил примеры нескольких там разных компаний, которые сошли, я так бы сказал, с дороги. Вот. И, соответственно, о чем идет речь? Речь идет о том, что, сказать, например, несколько лет у нас, вы помните, вы говорили, не было браузера. Не было потому, что писали второй сервис-пак, потому что XP, если помните, атаковали вирусы, ну, весь мир, я так бы сказал, ополчился на нашу новую операционную систему, когда она была новой, и тренировался на ней, ее взламывать и все остальное. Поэтому вместо того, чтобы писать браузер, писали второй сервис-пак, и когда этот второй сервис-пак появился, то он и браузер шестой сделал более безопасным. Второй комментарий был относительно вирусов и антивирусов, если помните. Тоже, если можно, я сделаю небольшое свое, такое. Вот у нас есть такой technical fellow Марк Русинович, и он говорит так, что Unix-архитектура и Windows-архитектура, в общем-то, брали свое начало в 70-е годы, в общем-то, из одних, произошли из одних и тех же источников. Потом они как-то поделились, но, в общем-то, одни и те же практически люди работали над этими разными архитектурами. Другое дело, что, это уже мое личное мнение, что Windows-архитектура всегда должна была расти от маленького к чуть-чуть большему, то есть железо за ней всегда чуть-чуть не поспевало. Поэтому всегда был некий компромисс между тем, что сделать, что не сделать, и где, в общем-то, пойти... на компромисс для того, чтобы обеспечить лучшую производительность и лучшее быстродействие. В случае с Unix-архитектурой всегда была, был избыток ресурсов и была возможность, в общем-то, более эффективно ими распорядиться. Вот, поэтому вот проблема вирусов и антивирусов, она еще сводится к тому, что, в общем-то, разные решения принимались архитектурные. Но сейчас такое, сложилось положение дел, что, в общем-то, больше архитектуры атакуют прикладные программы, а не саму ОС, и, в общем-то, как мне кажется, наши последние версии операционных систем, и XP, и 3-й сервис пак, и Vista, и Windows 7, они уже, достаточно хорошо защищены, поэтому даже, какие-то наши, в общем-то, высокопоставленные руководители говорили так, что они своим детям дают пользоваться нашими новыми ОС без антивирусов. Антивирусы нужны для любой операционной системы, для наших, для не наших, это вот такого положения дел. Вот. И третий комментарий был такой, что вот если хотите знать, почему что-то работает, почему-то что-то не работает, то вот, вы помните эту шутку. То же самое, в общем-то, проблема, я так бы сказал, массовой операционной системы, которая должна работать на домашнем десктопе, на корпоративном десктопе, на enterprise десктопе, состоит в том, что она должна учитывать огромное количество очень часто взаимопротиворечащих требований. Ну и в этом смысле это очень сложный, я так бы сказал, продукт, но все-таки работающий продукт. То есть, когда операционная система работает на миллиарде компьютеров, то, по-видимому, удалось сделать продукт, который, в среднем работает с очень высокой степенью стабильности. Это вот, так сказать, такие мои комментарии. Я, так сказать, рад, что я воспользовался этой возможностью, эти комментарии очень коротко озвучил.
Я тоже хочу, одну секундочку, я хочу тоже ответить на некоторые вещи, которые вы упомянули. Во-первых, вы упомянули имя Марк Русинович. Он что, живет где-то на Украине или в России?
Нет. Это ударение на самом деле правильное — Русинович, как его, его называют, да. И это человек, который создал компанию Winternal Software, вот так она называется. И эта компания была в 2006 году продана Microsoft, и он теперь Technical Fellow Microsoft. То есть это человек, который является одним из ведущих наших инженеров и руководителей по разработке ядра операционной системы.
Самое интересное, что я пользуюсь одной его маленькой программкой, очень удобная программка. Я не знаю, вы знаете ее или нет, наверное, тогда он еще не был очень таким большим и важным человеком. Такая есть программка, которая называется Junction. Вы не слышали о такой программке?
Вот именно об этой нет, но у него есть SysInternals, у него есть еще, так сказать, инструментарий для управления сжатием диска, много чего другого.
Но эта конкретная программка довольно полезная. Я не знаю, пользуются ли у вас люди, когда ситуация такая, что на проекте работают люди из совершенно как бы разрозненная команда, географически находится в разных местах, и, может быть, софтвер установлен на разных дисках, у кого-то на C-диске, у кого-то на D-диске, в одной директории, в другой. Вот эта директория Junction, она, в общем-то, делает то, что на Unix известно под им как SoftLink. Вы можете сделать с помощью этой директории любое имя, например, вы можете себе сделать там директорию C Tomcat. И она на самом деле будет указывать на физический диск D и на совершенно другую директорию. Ну, в общем, если правильно пользоваться вот этой утилиткой Марка Русиновича, то можно сделать так, что когда большая команда работает, у всех разнородные директории, установлено софтвер на разных местах, можно с помощью этих софт-линков, с этой утилиты Junction, сделать так, что, в общем, легче работать в команде и как бы более такое универсальное или unified environment появляется.
Интересно.
Ну хорошо, давайте перейдем к вашим вопросам.
А вопросы вот какие. Я, если позволите, теперь хотел бы перейти к, собственно, подготовке студентов, специалистов и так далее. Вы этому в предыдущих подкастах уделяли много времени. Ну, я так бы сказал, что проблема нашей страны состоит в том, что у нас как-то технические сертификации не прижились, не очень распространены, и, в общем-то, у нас люди такие, так сказать, вот самоучки, так сказать, и они хорошо знают какие-то фрагменты каких-то наших технологий, но при этом, так сказать, очень часто отказываются от сертификации, и мало, так сказать, вот статистика такая, что, так сказать, у нас гораздо меньше таких сертифицированных специалистов, если говорить об официальных сертификатах, чем в соседних странах. В пересчете, может быть, даже на душу населения, или, сказать, как еще по-другому считать, или в суммарном выражении. Если же говорить о BrainBench, то Украина четвертая в мире после Соединенных Штатов, Индии, России, вот и четвертая Украина. Соответственно, вопрос, сказать, вот как у вас приняты, распространены сертификации официальные, неофициальные? Помогают ли они устраиваться на работу, не помогают? Зависит ли от количества сертификатов, зарплата в среднем, есть ли корреляция и так далее?
Понятно. Ну, я скажу несколько слов. Во-первых, по моему мнению, вообще сертификация – это бизнес. Надо с этого начинать. Это бизнес для больших компаний, конечно. И в Америке существует огромная сеть центров, где можно сдать на сертификаты. В частности, вот одна из таких больших сетей в Америке, это называется Prometrix. Это, допустим, к примеру, Microsoft хочет сертифицировать людей по каким-то skills, или Sun Microsystem хочет сертифицировать по каким-то skills. И те, и другие будут обращаться и сдадут свои тесты. Обычно это multiple choice тест, это тест, где надо выбрать одно из нескольких правильных решений. Но все это будет происходить реально вот в одном из этих центров Prometrix. Это не единственная сеть, есть еще какая-то, я не помню, как называется. Стоит такое дело, обычно это стоит $150 у нас в Америке, пойти и сдать сертификат. Обычно в каждом тесте известно, какой минимум нужно набрать, чтобы пройти его. Допустим, 70% из 100 возможных. Если вы набираете правильно, то вы получите этот сертификат. Теперь, что касается ценности, насколько полезно это. Я бы ответил двояко. Во-первых, зависит от того, насколько новое программное обеспечение, на которое нужно сертифицироваться. Допустим, выходит какой-то новый пакет, новые библиотеки, там, новый язык программирования выходит, и нет специалистов еще на нем совершенно. И, к примеру, данная компания какая-то, какой-то бизнес решила использовать или нанимать на работу людей, которые знают этот язык или этот tool. В общем-то, этих людей, в общем, и проинтервьюировать не может, потому что вещь совершенно новая, и как вообще узнать, знают они что-то или нет. Вот в такие моменты, когда появляется новая софтвера, по моему мнению, сертификация полезна, потому что она говорит о том, что, по крайней мере, у этого человека есть хоть какой-то уровень, по крайней мере, он сдал этот экзамен. Эта сертификация не имеет ни малейшего значения для оценки практического опыта человека. Но если вы говорите о студентах, для студентов – да, это полезно. Для начинающих программистов – да, это полезно. Для людей, которые уже проработали 3-4 года – нет, это не полезно. Скажем, если я беру человека на работу, я если это не совершенно молодой человек, и где я просто пытаюсь зацепиться, хотя бы увидеть у него в резюме, что он что-то хотя бы знает, то меня не очень волнует его сертификат. Меня больше интересует его реальный опыт работы в чем-то. Иногда сертификаты полезны для того, чтобы перейти на какую-то другую ступеньку. Вот, например, я уже как бы в этом деле очень много лет, и доказывать мне ничего никому не нужно, но бывает иногда, что без сертификата ты не можешь получить, скажем, какую-то работу. Вот я вам хочу сказать, я Adobe Certified Flex Instructor. То есть я прошел определенное обучение, прошел тесты, сдал эти вот все экзамены, что я имею право преподавать курсы для Adobe по их courseware. То есть для того, чтобы получить мне было вот это звание, было недостаточно того, что люди, в общем-то, уже знают Adobe, в том числе, что я достаточно хороший программист и известный, и много публиковался, и книги, и статьи, и все такое. Этого недостаточно. У них есть процедура, которая говорит о том, что чтобы стать Certified Flex Instructor, ты должен сначала стать Certified Flex Developer. И вот они мне, в общем-то, заставили пойти и пройти эту сертификацию. То есть иногда это ты просто должен это сделать для того, чтобы получить какую-то работу. Что касается конкурсов, о которых вы говорите, я думаю, что ситуация совершенно разная у нас и у вас. Вот вы говорите о Brain Bench, вы говорите, там я кто-то другой упоминал, там топ-кодерс и все такое. Если говорить о маркете, когда, скажем, люди находятся за океаном, или, как говорят, offshore или overseas у нас. Допустим, я нанимаю кого-то из Украины. Мне нужно опять за что-то зацепиться. Я этих человек не знаю, не вижу. Совершенно другая культура. Для меня это темная лошадка. Вот в частности есть, допустим, такая довольно большая сеть. Наша компания в свое время нанимала людей оттуда. Это, я не знаю, знаете вы или нет, называется сеть Odesk. Там, где можно зарегистрироваться и предлагать свои услуги. Вы знакомы с такой сетью или нет?
Ну, очень коротко слыхал.
Да, ну, в общем, сеть достаточно хорошая, то есть она уже достаточно развитая по всему миру, очень много людей. Ну, вот, скажем, нам надо было сделать веб-сайт. Мы понимаем, что эта работа такая, где испортить довольно сложно, если ты знаешь, что тебе нужно. И в данном случае нам было просто интересно найти человека, который за меньшую стоимость может это сделать. Ну, а как определить его квалификации? Вот, и вот на этом же самом деске, например, там про каждого человека написаны его все вот эти scores, как это называется, очки, которые они набрали на тех или иных зачетах. И вот когда я набираю человека там, да, я на это смотрю. Поэтому если вы говорите о студентах, скажем, с Украины, которые планируют себя продать каким-то образом работодателям по всему миру, то для них это полезно.
Понятно, спасибо. Интересно, спасибо. Ну, если говорить о каких-то еще вопросах, то на самом деле их очень много. Ну, если позволите, хотя бы еще один только. Вот здесь я когда-то выступил с другой колонкой, и эта колонка тоже вызвала, так сказать, некую волну комментариев, может быть, таких, так сказать, кто-то меня поругал немножко. Я высказывался в таком смысле, что у нас нету своей собственной, так бы сказал, индустрии программного обеспечения, которая работает на потребности страны, потому что у нас все аутсорсят. Вот. А потом, когда вот наступили эти вот кризисные какие-то времена, оказалось, что те, кто аутсорсит, они немножко лучше себя чувствуют за счет того, что, так сказать, их заказы, ну, не прервались, они, может быть, и уменьшились, перестали так быстро расти, как росли раньше, но они не прервались. А если бы компания просто работала на внутренний рынок, и этот рынок вдруг схлопнулся, то ей бы стало очень сложно. Вот. Ваши оценки были таковы, что сейчас заказов куда-то за границу, за, так сказать, в чужие края будет меньше, потому что больше надо, я так бы сказал, так сказать, вот, своих программистов американских привлекать. Какова тенденция на сегодня?
Ну, я вам отвечу. Во-первых, я попытаюсь как бы посмотреть на это с вашей стороны, как бы, забора. Мы находимся по разную сторону забора. И то есть, в принципе, то, что вы сказали, мне кажется, имеет смысл. И сам факт, что, скажем, на Украине есть люди, которые могут выполнять работу даже для западных организаций, мне кажется, это очень полезно. Я на это смотрю очень практично. Понимаете, меня же не интересуют вот эти вот все политические разборки, там, кто за кого, кто победит, там, оранжевая революция. Я это все видел и... Я считаю, что надо делать так, как сказал Бетховен в свое время. Бетховен сказал такую фразу: «Человек, помоги себе сам». Поэтому вместо того, чтобы надеяться на то, что придет хороший дядя и сделает жизнь на Украине намного лучше, вдруг вы заснете и проснетесь, и все будет не так, на это надеяться не стоит. И мне кажется, те люди, которые решили пойти на этот рынок, даже если кажется, и наверняка найдутся демагоги, которые будут говорить: вот они плохие люди, они работают на западные компании вместо того, чтобы делать что-то внутри страны. Это не так. Даже если там какой-то конкретно взятый человек, там, например, Михаил Петров. Михаил Петров из города Киев, программист. Нашел себе работу и заработал деньги, потому что он работал на какую-то компанию в Германии, к примеру. Сидя в Киеве, он работал на них. Разве это плохо для Украины? Разве это плохо, что у Михаила Петрова стало больше товаров в холодильнике, он ездит на более хорошей машине, и он позволяет себе ездить в отпуск, скажем, чаще, чем другие. Если бы больше было в Украине людей, таких как Михаил Петров, то в целом стране было бы намного лучше, появился бы средний класс. И это, даже если люди работают на другие страны, это все равно полезно для Украины, мне кажется. То есть чем больше денег приходит в Украину, тем лучше, это очевидно. Конечно, было бы неплохо, чтобы у нас был свой рынок потребления таких skills, как у Михаила Петрова. Я не знаю, есть он или нет, но, к сожалению, может быть, он не так развит, у вас такой рынок. У вас в основном такие сырьевые страны, там Россия, Украина. Но я считаю, что аутсорсинг не вреден для таких стран, как Украина. Более того, скажем, в прошлом году я был в Индии. Я там ездил туда на конференцию, выступал там. И у меня, я так получилось, что я совместил приятное с полезным и проехал там по всей стране, пока я уже добрался в конце концов до Бангалора, где была конференция. Бангалор намного выше, чем вся страна по уровню развития. Бангалор – город, где люди живут нормально, одеваются лучше, ездят на лучших машинах, и дома приличные, парки есть. Ну, в общем, нормальное место, где люди нормально живут. А почему это получилось? Ведь очевидно, что Индию, то есть программное обеспечение, эта область просто... Индию, ну я не хочу очень грубо говорить, но в общем-то многих людей вынули просто с грязи и подняли, и люди умные и образованные, они это поняли, они это ухватили, и они этим пользуются. Так что же в этом плохого, скажем, для той же Индии, которая вдруг внезапно, у нее появилось огромное количество людей, которые программисты, которые стали жить намного лучше, благодаря программированию. Поэтому я бы к этому относился так, что если бы я жил на Украине, к примеру, то я бы старался улучшить свои skills, поднять свой технический уровень, насколько это возможно, и чтобы стать marketable, чтобы стать конкурентоспособным. И всегда бы у меня была в голове, как, собственно, у меня и здесь есть, сделать лучше для своей семьи. Если я, скажем, смогу обеспечить жизнь для своей семьи более хорошей, в целом я и для страны делаю тоже лучше. Что касается ситуации сейчас на маркете, ситуация такая, понимаете, вам нужны проекты. Вам, я говорю, украинским разработчикам. Угу. Я работаю в маленькой компании, которой тоже нужны проекты. И я заметил, из-за этого кризиса ситуация изменилась у нас на рынке тоже. У нас так получилось, что у нас некоторые заказы, которые, скажем, если бы это было год назад, они начались бы, и мы бы начали работать на больших проектах. То есть, в принципе, у нас в нашей компании работают люди довольно хорошего уровня технического, и когда мы приходим к клиенту и там проводим какие-то митинги, встречи технические, может быть, обучение, люди понимают, что мы не аферисты, что мы знаем то, что мы делаем, и обычно у нас проекты сразу начинаются. То есть люди понимают, что мы правильная компания, с которой можно иметь дело. Сейчас некоторые проекты с большими компаниями были отложены из-за этого рынка. Теперь, если опять же посмотреть на нашу компанию, так получилось, что у нас группа людей работает в Беларуси. На Украине у нас тоже, кстати. В Киеве у нас работает один человек тоже, но почему-то так получилось исторически, что из Киева меньше людей или из Украины меньше людей. Но, тем не менее, если бы у нас не было задержек в проектах, мы бы могли дать работу большему количеству людей в той же Белоруссии. Это может быть на Украине впоследствии тоже. Но так как проекты у нас здесь задерживаются, и у вас меньше работы. То есть я повторяю то, что я говорил раньше. Я считаю, что этот кризис, это, конечно, плохо для всех людей, которые надеялись на хорошие доходы за счет аутсорсинга. Но все равно, по моему мнению, на Украине люди должны продолжать улучшать свои технические знания, а самое главное – английский язык. Я не знаю, может быть, вы мне ответите, почему Украина не учит английский язык? Почему студенты до сих пор на Украине не говорят так же бегло по-английски, как, скажем, те люди из Индии? Почему Украина до сих пор ждет, пока весь мир выучит украинский язык? Есть какие-то для этого причины? Или просто людям лень? Как вы считаете?
Сложно ответить. Я, кажется, сказал, что я родом с Украины сам, я из Херсона, не из Киева. Ну, сейчас уже киевлянин, так сказать, около 20 лет. Я учился на физтехе в Москве. И там у нас было очень жесткое правило, что если я не прошел аудирование, то меня не допускали к следующему занятию. И в этом смысле, в общем-то, ребята приходили разные, из разных школ, с разным знанием английского, но их всех поднимали до очень приличного уровня за вот эти вот 3 года обучения английскому языку. Потом был второй язык, кто-то продолжал английский, дальше на 4-м курсе учиться. Но, в общем-то, всех доводили до некого очень пристойного уровня. По-видимому, если внедрить, я так бы сказал, методики, качества и, самое главное, жесткий такой требовательный подход, потому что в нашем институте за английский исключали, за несдачу английских соответствующих зачетов, экзаменов и всего остального. То же самое здесь, если внедрить соответствующие жесткие требования по изучению английского языка, то жизнь бы, я думаю, совершенно изменилась. Почему это не делается? Ну, мне сложно как-то комментировать действия нашего Министерства образования.
Да, но я бы не хотел бы все-таки взваливать все на ваше Министерство образования. Почему ваше Министерство образования должно заставлять людей, студентов, которые учатся на программирование, почему? Неужели эти ребята молодые сами не понимают, что английский язык им откроет новый рынок? Я бы не старался винить Министерство образования в данном случае. Почему люди не понимают этого? Почему люди не хотят как-то сделать какой-нибудь прыжок?
Есть еще один аспект, в общем-то. Вот вы сказали о людях. Да, люди. Последние 8 лет у нас экономика росла. Вот в 99-м году был, я так бы сказал, было дно этой вот нашей экономической, искать, ямы. После этого экономика росла, и до последнего времени рынок, в общем-то, рабочей силы рос, как на дрожжах, росли зарплаты, был спрос, и, в общем-то, по-видимому, были компромиссы при приеме людей на работу, и, в общем-то, к ним менее требовательно относились. То есть у нас есть ребята, которые знают английский язык, но их действительно достаточно мало, в общей массе их мало. В общем-то, те, кто действительно поставил перед собой, сказать, более высокие цели. А в основной массе, ну, знаете, сказать, все-таки, как ни странно, я бы повторил свой рецепт, что нужно требовать с людей. Сказать, очень часто молодые люди, сказать, вот как-то готовы идти по более легкой какой-то тропке, сказать, там, где можно чуть-чуть не учиться, будут не учиться, вероятно. И так их возьмут на работу. До последнего времени это так и было, в общем-то. И так возьмут на работу, не было безработицы.
Я понимаю, я тоже не какой-то там был важный ученик. Я там преферанс проиграл почти все годы в институте. То есть я понимаю, что студент не хочет учиться, студент должен пить пиво, играть в карты и все. Ну и по дороге сдавать экзамен. Это все понятно. Но сам факт, что есть другой рынок, мне кажется, должен как-то им открывать глаза, искать их туда. Я еще хочу сказать, что вот в Индии, я не знаю, они применили ли этот рецепт для Украины, но в Индии высшее образование просто на английском языке. Я не знаю, наверное, если на Украине такое сделать, если сказать, что в институтах будут учиться на английском, тогда, конечно, сразу же начнутся волнения массовые, люди станут кричать о родине, о национальной какой-то, типа о том, что кто-то посягнул на национальную идентичность, принадлежность, я уже не знаю, как это сформулируют, но почему так? Почему Индия не нервничает особо из-за того, что вся высшая школа в Индии, все преподавание идет на английском языке? Что-то я как-то это не вижу, и люди в Индии это не рассматривают как бы на посягательство на индийскую культуру. Совершенно нет, люди спокойно занимаются и выходят из институтов, они просто уже знают английский. Да, у них может быть акцент тяжелый, не тяжелый, там не все могут понимать, но они знают английский, понимаете? А как вы считаете, возможно ли это в принципе, или это просто настолько утопическая мысль, что этого никогда не будет, чтобы университеты, лицеи, колледжи, как вы это называете, не знаю, институты в Киеве преподавали бы только на английском языке?
Ну, такие попытки делаются, но это исключение из правил. То есть такой факультет в авиационном университете, и там учатся ребята. Есть соединенное, сочетание обучения украинского на украинском и на английском языках в Киево-Могилянской академии. В других вузах страны, но опять-таки это редкое исключение из правил, к сожалению. Массовая практика это сделать не сделать, потому что сейчас, основная попытка это попытаться сделать все вузы украиноподающими, украиноязычными при преподавании. Но при этом, в общем-то, пресса, которая, это комментирует, пишет так, что, в общем-то, если это легко сделать в вузах центральной и западной Украины, то в восточной Украине, в общем-то, это вызывает определенные возражения со стороны соответствующих студентов, преподавателей. То есть это не так-то просто сделать, не так легко, как кажется.
Но чем мотивируется это сопротивление на восточной Украине? Почему люди не хотят?
На украинский переходить?
Не на украинский, на английский.
Нет, а сейчас делается попытка перейти на украинский язык, и сопротивляются переходу на украинский язык.
Почему?
Надо у них спросить, вероятно, потому что они его не хотят учить, не хотят знать, много соображений.
Но,
мне это тоже не очень понятно, да.
По-моему, это очень глупо на самом деле. Это все равно, что если бы я приехал в Америку, где я сейчас нахожусь, и сказал, что имел в виду я ваш английский. Украинский это язык страны, и украинский должны знать всем. Я не понимаю, как можно к этому противиться. Ты хоть ты живешь на восточной, хоть на западной. Я понимаю, что на восточной Украине живут много выходцев, которые имеют русские корни, но я не очень понимаю, какое это имеет отношение. Не нравится? Вали. Вали отсюда, езжай в Россию, живи там. Мне кажется, уважать язык, главный язык страны, это как бы обязательно. К сожалению, я вижу... Даже в Америке я вижу то, что, в общем, испаноязычные люди наступают. И иногда ты звонишь куда-нибудь в контору, тебе отвечает автоответчик и говорит, он говорит по-английски. Он говорит, если вы хотите говорить по-английски, нажмите кнопку 1. А иначе будет по-испански. Я не понимаю, что это такое. Я нахожусь в англоязычной стране. Конечно, я хочу говорить по-английски. Я звоню в официальное какое-то предприятие и... Почему мне предлагают сразу выбор? Причем, более того, если я не нажму кнопку, то она перейдет на испанский. Да, конечно, есть довольно большое количество людей, у которых испанский здесь основной язык, но тем не менее английский – это государственный язык, и надо его знать. Поэтому, я, честно говоря, поддерживаю то требование, что на Украине должны люди говорить по-украински. Я считаю, что это нормально.
Ну, знаете, наши политики так говорят, что граждане Украины должны знать украинский язык, английский, русский, и многие другие замечательные языки, которые им пригодятся в жизни. Это хороший лозунг. Жизнь же такова, что действительно, в общем-то, часть страны говорит на одном языке, часть на другом. И почему они, в общем-то, одни не хотят изучать или переходить на другое, а другие, соответственно, не хотят отказываться от одного языка в пользу второго, это история страны такая, и, в общем-то, наша практика сегодняшняя.
Понятно.
Жизнь у нас такая, да.
Я еще хотел вас что спросить. Существуют ли у вас какие-то центры, где обучают людей технике устройства на работу, скажем, как правильно подготовиться к интервью, этому собеседованию на работу? Где-то вообще этому учат или как Бог на душу положит?
Как мне кажется, нет. То есть в последнее время у нас больше появилось всяких консалтинговых служб, агентств и так далее. Но с приходом вот рецессии они как раз в первую очередь пострадали, потому что от их услуг начали массово отказываться. Это те бизнесы, которые первыми, я так бы сказал, закрылись, которые первыми испытали, вот, я так бы сказал, это вот схлопывание рынка. К сожалению, не знаю такого, и это было бы полезно. Вот я поэтому как раз и написал в своей колонке о том, что это здорово, и вот вас нужно слушать, потому что другого такого способа получить вот в таком сжатом виде вот эту информацию, сказать, сегодня у наших студентов или выпускников практически нету.
Ну, я собираюсь записать целую серию подкастов еще на именно конкретно связанную с этим, отношения на работе, поиск работы, и как правильно зайти, выйти, что говорить, что не говорить. Потому что это очень важно. Вы можете быть... Я знаю, например, ребят, у меня есть, скажем, один приятель, который говорит, а он очень сильный программист, работает очень много лет программистом. Он говорит, я лучше напишу 10 программ, чем я пойду один раз на интервью по работе. Бывают люди, которые себя очень чувствуют некомфортно на интервью вот этих. Бывают люди, которые не знают, что говорить, ведут себя неправильно, там, скажем, отводят глаза, не те жесты делают. И из-за этого они не получают ту работу, на которую они, в принципе, технически не то что qualified, как это сказать, годятся, но даже намного лучше, чем годятся. Но вот из-за вот этих вот мелкого незнания, вот правил игры, которые называются устройство на работу, люди не получают хорошую работу. Ну, в общем, это, конечно, важно, я буду об этом говорить тоже. Ну, и я бы очень хотел, чтобы люди из Украины как бы оживились, и себя представляли более, как сказать, агрессивно и правильно на рынке. Я получаю очень много имейлов из Индии. Вот в нашу компанию приходят имейлы. То есть люди про себя продают, говорят, вот он я, вот наша компания, мы готовы, мы можем, мы это, мы то. Из Украины никогда, никогда никто. Там когда-то из России, я помню, такая была имейл на эту же тему. Почему люди себя не продают? Как вы объясните, почему нет такой агрессивности и такой мотивации в поиске как бы лучшей жизни?
Ну, может быть, после этого подкаста ситуация немножко изменится.
Конечно, вся Украина, это как мы назовем, уже оранжевая революция у вас была, я только вот цвет выберу, и какой-нибудь флаг нарисую красивый, да, и будет новая революция Будама, не Будама, когда все выйдут на улицы с криками «дай мне лучшую работу». Не считаете ли вы, что это возможно, в принципе, что мотивация должна усиливаться? Вот это желание лучше, быть лучше других, сделать так, чтобы семья жила лучше, чтобы ты жил лучше. Разве это не естественно?
Ну, это должно быть, и это нормально. Ну, и, по-видимому, почему вот это не работает? Потому что люди достаточно часто находят какие-то приемлемые, хорошие решения у себя. В общем-то, не самые выдающиеся, не самые лучшие, но их устраивающие.
Да, я не призываю всех людей, совершенно нет. Я призываю людей быть лучше, стараться быть лучше технически. А где уже не будут работать на Украине, дай бог, пожалуйста, если у вас будет спрос, пусть работает на Украине. Если не на Украине, значит не на Украине. Но стать лучше. Вот в этом я, вот об этом я говорю.
Ну, это правильная постановка вопроса, и что-то нужно здесь делать. На самом деле у нас такая проблема есть. Вот это вот good enough и в поиске карьеры, и в подаче себя, оно очень часто, так сказать, вот очень многим людям мешает. Я с вами согласен.
Понятно. Ну, я не знаю, мы уже довольно долго говорим. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, я с удовольствием еще отвечу.
Ну, мне кажется, что сегодня действительно наш разговор нужно закончить. Я вам очень благодарен за возможность такого личного разговора. Мне это было очень интересно. Не знаю, хорошо ли это получилось или нет, но мне было очень интересно. Желаю вам всяческих успехов. Спасибо вам.
Спасибо и вам того же. Я надеюсь, мы еще встретимся в Киеве тоже, если получится.
Ждем вас, конечно.
Ну, все, счастливо. До свидания.
До свидания, всего доброго.